если говорить о теме, то я хотел бы такое предварительное сделать замечание. Я думаю, что семья и духовная жизнь народа, жизнь нации – это достаточно узкая тема. Мне кажется, что нужно, может быть, было бы более широко ее сформулировать. Семья и судьба человеческой цивилизации, судьба человеческого рода. Настолько все это глобально и значимо. Совершенно очевидно, и некоторые ученые, философы, историки на этом настаивают, что судьба человеческих цивилизаций, великих цивилизаций прошлого во многом зависела от состояния семьи. И во многом зависела от состояния нравственности. И особенно той части нравственности, которая имеет отношение к половой этике, к отношению между полами. Некоторые считают, и таких много, и философов истории, историков, которые считают, что в частности Римская империя погибла именно потому, что духовно-нравственно погиб человек, разложился человек, распалась семья, прогнила здоровая ткань человеческих отношений и рухнула Великая империя. Которую, ну, может быть, если и сравнивать с нашими империями, так, наверное, в пользу той римской. Настолько она была удивительно гармонично построена, настолько она была совершенна, и настолько она отличалась от всего окружающего мира. Потому что то, чего достигли римляне, было удивительным и непревзойденным для всего окружающего мира. Это и прекрасные дороги, и замечательное мореходство, и армия, и почта, и законы, и промышленность, и передовое сельское хозяйство, и замечательные города. Ну, в общем, все то, что так возвышало эту империю над всеми остальными, что вроде как и сравнить было невозможно. И вот эта великая, организованная, прекрасно функционировавшая система рухнула. И многие считают, что рухнуло потому, что нравственно разложился человек, нравственно разложилось общество. Вот показателем нравственного разложения являются не грехи отдельной личности. Во-первых, грехи личности – это очень скрываемое дело. Человек может быть внешне очень благонамеренным и очень даже таким, знаете, пристойным. А чем он занимается в тиши там своего кабинета, своей квартиры – в отпуске, чем он занимается, никто ничего не знает. А как внешне вообще проявляется целостность человеческой натуры? Она проявляется в человеческих отношениях. И если говорить о нравственности, то в первую очередь человеческая нравственность проявляется в семейных отношениях, в отношениях с близкими людьми. Вот именно здесь как бы школа целомудрия. Здесь школа подлинного благочестия. Потому что потому как строятся семейные отношения, можно сказать, человек живет христианскими принципами, он их же исповедует, или он просто знает об этих принципах и рационально с ними соглашается, что не одно и то же, как вы понимаете. Так вот, недаром семья называется домашней церковью. Уже апостол Павел говорит об этом. Приветствую Акиллу и Прескиллу и всю домашнюю церковь. Это не случайно, вот эта связь семьи с церковью, потому что как церковь является великим училищем благочестия, так семья является школой нравственности и благочестия, где не на словах, не на уровне доктрины, а на уровне практики каждодневной жизни опробуются человеком вот эти фундаментальные нравственные законы, принципы христианской нравственности. Ну а почему, собственно говоря, вот от состояния семьи зависит состояние общества? И не только российского общества, не только нашей страны, а любого другого общества. Потому что, как я сказал, семья является местом, где обнаруживаются нравственные пороки или, наоборот, добродетели человека. Кроме того, семья и брак являются огромным вызовом человеческой морали и силе человеческих убеждений. Вся жизнь бросает нам вызовы. Каждый день мы можем поступать либо по-христиански, либо наоборот, антихристиански. Будь то на работе, в общении с другими, в транспорте, при обсуждении политических тем, даже включая телевизор, мы по-разному можем реагировать на то, что мы слышим и видим. Но нигде нету такого яркого, такого прямого вызова, как в семье. Потому что ведь в обществе мы еще связаны условностями определенными. Есть такое понятие, как правило приличия, этикет, служебная этика служебных отношений. Человек может ненавидеть другого человека, а вот, простите, по физиономии не съездит, потому что нельзя. Есть порядок, есть правила приличия, есть закон, в конце концов, есть служебная этика, а в семье ведь все может произойти. В семье вот все эти факторы являются вторичными. Люди живут так тесно, так близко. Они практически образуют одно целое, и все условности человеческого бытия, которые, человеческих взаимоотношений, которые существуют на первом этапе супружеской жизни, они потом все уходят. Никаких правил приличия. Люди друг друга не стесняются, живут как одна плоть, выражают свои чувства адекватно. Разозлился — разозлился, обрадовался — обрадовался. И иногда так ярко и полно выражают эти чувства, что, может быть, даже в каком-то смысле нужно и поменьше их выражать, и более сдержанно. Другими словами, в семье все видно. Семья как лаковая лакмусовая бумажка. Она все определяет. Если человек христианин, который действительно борется со своими похотьми и страстями, то в первую очередь это чувствует семья крепостью брачных отношений, крепостью уз. Если человек живет по голосу своей плоти, по страстям, по стихии мира сего, если инстинкт господствует над человеком, то в первую очередь уязвимой становится семья. Здесь все видно, здесь все ощущается. Если мы способны за зло платить добром, не отвечать на зло злом, то в первую очередь мы это будем делать в нашей семье. А если мы это в семье не делаем, то мы никогда этого не способны сделать в другом месте, искренне. Значит, наше христианское поведение вне семьи будет лицемерием. И продиктовываться будет наше поведение не христианской мотивацией, а конъюнктурными соображениями. Я грубо не ответил, потому что я, простите, там кулаком по столу не стукнул, потому что было неудобно, невыгодно, нехорошо и так далее. Поэтому семья – это то место, где в полной мере обнаруживается связь между верой и жизнью. Если есть такая связь, она обнаруживается в семье, и только потом где-то в другом месте. Вот почему, рассуждая о христианской нравственности, мы всегда говорим, что христианская нравственность затрагивает личную, в первую очередь, затем семейную и потом уже общественную жизнь. Правильно. Потому что на уровне личности, само собой, разумеется, человек сам перед собой остается, он честен, конечно, перед самим собой, если он вообще способен быть честным. Здесь все ясно. Отношения в семье опять протекают при минимуме различного рода условностей, влияющих на человеческую личность. А вот уже общество и государство, коллектив трудовой, любая другая общность, она вводит человека в ситуацию, при которой множество факторов определяют его поведенческую линию, помимо его христианской веры. Итак, семья, мой первый тезис, семья – это школа веры и благочестия. По семье можно определить уровень религиозности. В семье можно с легкостью обнаружить и понять, насколько эффективны христианские заповеди, насколько они жизненные, насколько они реально помогают людям в жизни. Поэтому разрушение семьи – это как разрушение церкви. Церковь – школа благочестия, и семья – школа благочестия. И в первую очередь в семье закрепляются навыки христианской жизни. А вот мой второй тезис будет, может быть, более сложным. Я постараюсь его развить все-таки, потому что считаю это очень и очень важным. Ведь вот посмотрите, что сейчас происходит. Сейчас бросается какой-то действительно вызов. Это мягко сказано. А вообще-то предпринимаются попытки разрушить то, что мы можем называть человеческой, так, вообще всякого рода идентичностью, подлинностью. Разрушается национальное самосознание людей. Это очевидно. Вся пропаганда работает на то, чтобы разрушить и ослабить национальное самосознание. Начиная с идеи общечеловеческих ценностей, в самой, кстати, в этой идее ничего плохого нет. Но когда эта идея вытесняет всякие другие ценности, включая религиозные, национальные, то эта идея становится разрушительной и опасной. И так подвергается большому, как бы, такому натиску идея национальной подлинности, национальной идентичности. Но не только. Идея половой идентичности подвергается сейчас натиску и разрушению. Вот вся эта пропаганда гомосексуализма, моды, исключающие половые различия, все это направлено на разрушение полового самосознания, половой идентичности человека. Я не думаю, что все это случайно. Я могу и дальше продолжить перечень вот такого рода разрушений. Я вот как-то не верю в то, что все это случайно. Но в самом деле, ну, скажите, пожалуйста, можно себе было представить не только 100 или даже 50 лет тому назад, чтобы болезненные отклонения в человеческой психике представлялись чуть ли не нормой человеческих отношений. Нормой, которая диктует некую моду, даже моду в одежде. Вот мне не кажется это случайным. Здесь есть действительно некая вот борьба с основополагающими принципами человеческого бытия. И совсем я не исключаю, что эта дьявольская борьба является сознательной. Хотя, может быть, большинство людей участвуют в ней несознательно. А вот как все это предлагается людям? Почему не происходит естественного совершенно отторжения людей от всех этих идей? Потому что все как бы предлагается в очень привлекательной упаковке. Вот давайте об этой упаковке и поговорим, потому что здесь речь пойдет не только об угрозе целостности семьи, но об угрозе целостности нации и человеческой личности. Я думаю, что главной силой, которая продвигает все эти идеи, является идея свободы. Свобода личности. Это основополагающая философская идея, которая положена в основу развития современного западного общества. Я скажу, почему западного, а, допустим, не восточного и никакого другого. Суть заключается в том, что на излете эпохи Просвещения сформировались некие мировоззренческие идеи, которые были положены в основу дальнейшего европейского философского и политического развития. Эти идеи возникли не моментально, так сказать. У них есть определенный генезис. Началось все с эпохи Возрождения, с так называемого Ренессанса. Возрождение чего? Вот возникает вопрос. У нас в музее говорят, вот картина эпохи Возрождения. Вот здание эпохи Возрождения. Возрождение чего? Ну, знающие люди скажут, возрождение античности. Возрождение классики античной. А давайте дальше сделаем шаг. А классика античная с точки зрения религиозной, это что? Это язычество. Значит, Ренессанс есть возрождение язычества. А чем язычество отличается от христианства?
Многобожием.
А если посмотреть еще поглубже, разница вообще в системе мировоззренческих координат. В центре язычества человек. Ведь нет уже чистой идеи Бога в язычестве. В язычестве человека Бог. Верно? Все боги – суть люди. Отсюда у Фейербаха возникла идея, что человек сам себе создал Бога, да? Обожествляя самого себя. Фейербах просто заимствовал идеи античности. Вот вам и получилась идея Фейербаха происхождения религии. И ничего тут нового нету. Конечно, в язычестве человек сам себя обожествлял. Он самому себе приписывал божественные атрибуты. Значит, в центре языческой философии человек. Человек. Антропоцентризм. Вся система строится так, что в центре бытия не Бог, а человек. Потому что Бога-то нет, есть многие боги, которые живут по человеческим законам, которые суть человеки. Вот эта идея возрождается на христианском Западе. Она преломляется, конечно, в искусстве. В первую очередь в изобразительном искусстве. Я не буду об этом много говорить, это замечательная тема о том, как вообще духовный мир людей преломляется в изобразительном искусстве. Вы возьмите вершина, так сказать, совершенство, отображение духовной сущности в изобразительном искусстве, иконопись, да? Одинаковая для Востока и для Запада. Возьмите римская икона Божьей Матери 5 века. Это же наша икона, мы перед ней молиться можем. Или я вот недавно был в Тренто, там замечательный, чудотворный образ Божьей Матери, да? 7 или 8 века. Это же наша икона. Значит, это было общее наследие через иконопись, изображение духовного мира. А вот потом разделился Восток и Запад, да? И вот Восток углубляет эту тенденцию изображения духовного начала, а Запад постепенно, постепенно, постепенно начинает поворачивать свой взор на человека. И еще в романском стиле мы видим эти иконографические принципы, да? А в готике они уже начинают отступать. Мы уже видим не образ, а изображение. Мы увидим уже не икону, а изображение человека. Мы видим белочек, собачек и так далее, и так далее. Мы видим попытку изобразить мир. Но еще есть тяготение к высокому, тяготение к небу. Готические соборы вытянуты ввысь, все устремляется к Богу, еще есть доминанта. А что происходит дальше? А в эпоху Ренессанса уже никаких доминант. Там просто человек. Там просто человек, там Бога нет. Там уже Бог в виде человека. Вот посмотрите на всех этих мадон, которые писали Леонардо да Винчи и все прочее. Это просто женщины знакомые, которых они изображали в виде мадонны. Я почему об этом так долго говорю? Вот это и есть основа того, что потом развилось в либеральную идею. Но нельзя сказать, что современный либерализм это есть отображение античности. Нет, античность была одним из источников развития либеральной идеи. А вторым таким источником была протестантская философия и протестантское богословие. Как вы знаете, в 1517 году Лютер прибил свои тезисы в Виттенберге и тем самым положил начало реформации. А что такое реформация? Реформация – это отказ от предания церкви. Вот в семинариях нас до сих пор учат, чем отличается православие от протестантизма. И отвечают. Отвечаем часто, не думая, что сами отвечаем. Просто потому что заучили так. Православная церковь верит в Писание и в предание, а протестанты только в Писание. На самом деле это фундаментальнейшее отличие. А почему фундаментальнейшее? Потому что предание есть не что иное, как нормативное понятие. Как норма. апостолы получили от Христа и передали епископам. А епископы через последовательное рукоположение друг друга передали другим. Что передали? Веру. Апостольскую веру, которая преемственно передается от одного поколения к другому поколению. Эта интерпретация этой веры может быть различной. Люди различных культур по-разному могут воспринимать, но ядро и содержание веры не может меняться. То, во что верили апостолы, то, во что верили отцы, в это верим и мы. Вот смысл предания. Ну хорошо, а если есть отход от этой веры, то мы называем это ересью. Значит, есть ортодоксия, православие, правильное прославление Бога, и есть ересь, отход от этой ортодоксии. Но как вы можете определить, что есть отход или нет отхода, когда есть понятие нормы? Если вы ликвидируете понятие нормы, то будет не православие ересь, а будет плюрализм мнений. И каждое мнение может быть убедительно настолько, насколько аргументы убедительны в пользу этого мнения. Вот протестантизм, в двух словах, это и есть узаконенный плюрализм мнений и отсутствие нормы веры. А кто выступает главным критерием истины в протестантизме? В православии церковь, соборность, Святой Дух. «Изволися Духу Святому и нам», мы говорим на соборах. А в протестантизме каждый человек, который читает Священное Писание, имеет право на его безошибочное толкование. Нету нормы веры. Нету нормы, нету апостольской веры. Я читаю и толкую, и мое толкование есть истина. Но ведь это же надо все было сделать в недрах католической церкви. А католическая церковь признает предание. Точно так же, как мы. То же самое апостольское предание они признают. Так надо было произвести революцию в церкви. Что и было сделано. Первая революция, это совсем не Кромвель и совсем не буржуазная революция в Голландии, а это 1517 год, удивительное совпадение. 400 лет отделяют год в год от нашей кровавой революции. Это первая в истории человечества революция. Она была сделана в церкви. И вот вместо предания апостольской веры появляется что? Появляется человек, который свободно трактует Священное Писание и который в сам себе содержит критерий истины. Как вы знаете, в 15 веке и в начале 16 века начинается сильная еврейская эмиграция из Испании. Я не буду касаться этой истории, части испанской истории, но в результате, после того, как Испания была освобождена от мавров, начались интеграционные процессы, очень большую роль играла католическая церковь, и возникла ситуация, при которой евреи, а их было очень много, стали покидать Испанию. В основном среди них было очень много, кстати, образованных людей, и они, распространяясь по Европе, очень часто становились профессорами университетов и привносили свою философию в университетскую жизнь Западной Европы. Так вот, три источника. Это Ренессанс, протестантизм и еврейская философская мысль стали источниками создания либеральной идеи, в центре которой лежит идея свободы человека. А потом эта идея была впитана не только философскими умами, но политическими умами. И в конце, на излете эпохи просвещения, это уже становится не философской идеей, а это становится политической идеей. И затем это все преломляется в соответствующей декларации человека и гражданина французской революции, входит уже в ткань политического мышления, как калька копируется Советским Союзом, не Советским Союзом, тогда Советской Россией, ну а затем практически входит в законодательство всех стран, европейских и американских. Становится, лежит в основе всеобщей декларации прав человека 1948 года ООН, заключительного Хельсинкского акта и всех прочих международных договоренностей. Так в чем проблема? Вот иногда меня критикуют за то, что я выступаю вот так, как сейчас выступаю перед вами, и говорят, ну, митрополит выступает против свободы, митрополит выступает против демократии, он вообще тут такой чуть ли не как, знаете, а-ля Хомейни и так далее. Я отвечаю своим критикам, я не против свободы, я за свободу. Потому что Господь призвал нас к свободе, Он нас сделал свободными. Он вложил в нас свободную волю. Но только я за христианскую свободу. А апостол Павел учит нас, что есть свобода. Свобода – это есть в первую очередь свобода от греха. Вот как скажешь светскому человеку такую фразу, так сразу у него кислое выражение лица. И говорит, так какая же свобода, если свобода от греха? Это вроде как движение в одну сторону. Вот для того, чтобы показать, что это не просто ошибочный тезис, отрицающий библейское понимание свободы, но и опасный тезис, я скажу о том, а что предполагает вот эта либеральная свобода. Итак, человек свободен, и никто не имеет права связывать его свободы. Человек свободен настолько, насколько его свобода не ограничивает свободу другого. Это единственное ограничение свободы. Я могу взять и бросить этот стакан, но так, чтобы он никого из вас не задел. Моя свобода ни в коем случае не должна ограничивать свободу других людей. Вот главный принцип, на котором сегодня строятся все конституции западных стран и все законодательство западных стран. Вы спросите, а что ж тут плохого? И вот позвольте мне теперь моим ответом приблизиться к той теме, ради которой мы сегодня с вами здесь собрались. А плохое вот в чем. О каком человеке идет речь? О свободе какого человека идет речь? Речь идет о свободе данного человека, эмпирического человека, того, который существует. А что из себя представляет этот человек с точки зрения христианской антропологии? Это падший человек. Ведь все мы грешные люди. Наше сознание и наша природа помрачена грехом. Вы представляете, какая разница между христианским пониманием свободы и либеральным пониманием свободы? Апостол Павел говорит, вы свободны. Тогда, когда вы освобождаете себя от греха. А либерализм говорит, вы свободны тогда, когда вы можете делать все, включая грех. Понятие греха не существует в либерализме. Вы можете делать все, что хотите. Вы можете обманывать, вы можете изменять супругам, вы можете делать страшные самые вещи. Но пока ваши действия не нарушают другой свободы, ваши действия законны, они оправданы, они соответствуют принципам, на которых строится жизнь целых государств, а сегодня целых континентов. Вот мы и приходим с вами к ситуации, когда ценности христианства входят в конфликт с ценностями либеральной цивилизации. С точки зрения либеральной цивилизации не существует проблемы семьи. А почему вообще нужно проявлять озабоченность? Человек свободен, но не хочет жениться, ну и не женись. Не хочешь иметь детей, не имей детей. Ну а какое это имеет значение? Ты живешь так, как ты живешь, ты меняешь, как теперь говорят, партнеров там каждую неделю и каждый месяц. Так это же твое право. Так пожалуйста, если это, от этого никому не плохо, да почему нет? Не существует ничего в законодательстве, что помогало бы людям сохранять какие-то нравственные принципы. А сегодня больше, сегодня вы знаете, законодательство западных стран настаивает на том, чтобы были легализованы гомосексуальные браки, чтобы людям, открыто практикующим такой стиль жизни, был открыт доступ для занятия всех профессий, и чтобы открыта была возможность для пропаганды своего образа жизни. И если раньше люди в Америке с ужасом смотрели на те кварталы Сан-Франциско, где открыто жили такого рода люди, то теперь никакого ужаса не должно быть. Это все легализовано, это по закону. Это все можно. Значит, идея свободы приводит нас к попранию основных норм, вытекающих из христианской традиции. Либерализм, доведенный до своего логического конца, а именно он сейчас таким предстает, да? Он входит в потрясающую конфронтацию с основными нормами христианской морали. А основной нормой нравственной жизни является семья. Значит, в условиях развитого либерализма мы не можем настаивать на сохранении семьи. Сама идея защиты семьи становится абсурдной. Вам только, вы только откроете рот, что нужна здоровая семья, как вам тут же скажут: нет, а меня это не устраивает. А я считаю цель своей жизни совершенно в другом. И ваша точка зрения будет одной из многих точек зрения. Вот если бы это все был как будто теоретический спор такой, знаете, то об этом бы много и говорить не надо. Но сегодня это уже не теоретический спор. Это сегодня практика жизни. И мы видим, что происходит и в нашем обществе. Вот мы все кричим, приходим в ужас от роста преступности. Но ведь преступность не с луны на нас сваливается. Преступность вырастает из нравственного состояния человека. Но если все в обществе раскрепощает животное начало в человеке, все, закон, изобразительное искусство, средства массовой информации раскрепощают это, как говорили греки, дионисийское начало, эту чернуху в человеке, то почему же мы удивляемся, когда вдруг из человека начинает фонтанировать эта черная энергия? И он не ограничивается тем, что допускает современное либеральное мышление, а переступает законы, пороги и границы гражданского закона и становится опасным человеком. Потому что ведь зло ведь невозможно удержать в каких-то рамках. Если вы раскрепощаете зло, то нужно помнить, что зло, как динамическая сила, будет развиваться до тех пор, пока оно само себя не исчерпает. Другими словами, ценность семьи, как школы благочестия, как домашней церкви, сегодня эта ценность опровергается самой логикой общественного, философского и политического развития. Не то, что опровергается, а по крайней мере в оппозицию идеи семьи поставлено множество иных моделей человеческой жизни, которые ставятся на тот же самый уровень. И общество, современное либеральное общество, настаивает на ценности всех остальных моделей в той же мере, в какой ценным представляется ей и семья. Мы как бы с вами еще не находимся в эпицентре всей этой борьбы, потому что мы еще живем все-таки в православной стране. Несмотря на то, что у нас очень много людей неверующих, вообще ни во что неверующих, традиция жизни еще связана с православной традицией. Наши обычаи, наши нравы, понятия «хорошо» и «плохо», наши бытовые привычки, наши праздники, да множество всего, что мы проявляем вовне, так или иначе, прямо или косвенно связано с традицией православной церкви. Почему мы и говорим, что мы православный народ? Хотя, конечно, это уже надо, об этом нужно говорить уже как о чем-то очень условном. Но все-таки, почему с такой яростью набрасываются на нас противники сегодня, на Церковь Божию? Ну почему такая ярость? Ну вот я получаю каждый день сводку материалов, сводку публикаций в прессе на церковную тему. Но я вам скажу так, ну 80-90% публикаций негативны. Где-то 5-10% положительных. Это что, такая церковь у нас плохая? Совсем нет. Но если видеть только плохое, если из мухи раздувать слона, если поставить цель облить грязью, то вот и получится такое соотношение. Вот мне один министр рассказывал, что, говорит, вы знаете, я так хорошо к церкви относился, у меня такой был энтузиазм, вообще такое вдохновение, я видел в церкви некую надежду, а теперь я резко поменял свою точку зрения. Говорю, а почему же вы поменяли? Да вы знаете, говорит, все очень плохо у вас в церкви. Да и церковь занимает какую-то странную позицию в обществе. Я говорю, а что плохо, что вы видите плохого? Как? Да говорит, а что вы видите? Говорит, вот каждую неделю мне приносят сводку. Я специально попросил. Публикации о религии и церкви. Я смотрю. Так там же только все плохое. И вот некритически настроенный человек, ведь это же воспринимает почти, как так сказать, за чистую монету. Вот что это такое? Я объясняю просто, это борьба. Борьба. И разрушить надо не отдельные личности, не какого-то там митрополита Кирилла или еще кого-то, да? Нужно разрушить веру людей в то, что проповедует церковь. И тогда уже ничего не останется. Тогда все будет залито вот этим морем либеральной вот этой, так сказать, этого либерального вещества. Все, никаких островков у нас не останется. Плавай по этому морю, куда хочешь. И в этом смысле церковь — это действительно столб утверждения истины. Вот знаете, эта история с этими ННН, 666 и так далее. У меня вот такую всю эту улыбку вызывает. Думаю, боже мой, где вы антихриста ищете? Вы же не там ищете антихриста. Вот он, антихрист. Понятие греха исчезает из человеческого сознания. Смешивается хорошо или плохо. А если все это будет дальше продолжаться, да разберутся разве люди, где правда, где кривда, где Бог, где дьявол? Все будет замешано в такой жиже, что ничего не отцедишь. Никаких печатей ставить не надо, все сами руками своими рвать будут, чтобы на них эту печать поставили. Вот где идет фронт как бы борьбы Бога с дьяволом. Вот в чем значение церкви. Вот мы должны противопоставить всему этому нашу веру. И почему мы сегодня говорим о семье? Семья — это как одно из направлений главного удара. Молодежь, сексуальные отношения, семья, образование. Вот где происходит главная битва. И поэтому я думаю, что ценность семьи мы всячески должны сейчас утверждать. Значение семьи для жизни человеческой цивилизации, не только для нашей страны. По отношению к семье, потому как государство относится к семье, к браку. Я имею в виду не социальные льготы и не выплаты. Я имею в виду отношение к самой, к самой идее брака и брачных отношений. Во многом можно определить настроение, которое господствует в обществе. Недавно в Европе так очень тихенько была принята Хартия фундаментальных прав. Это такой документ, который некоторые рассматривают как проект будущей всеевропейской конституции. Мы же не являемся членами Объединенной Европы, поэтому нас не очень приглашают к такого рода дискуссиям. Но тем не менее наша церковь начала обсуждать все эти вопросы с этими европейскими институциями в Брюсселе. Ставить проблемы наши, обозначать нашу позицию. Не очень нас там слушают. Но правда и за дверь не гонят пока. И пока за дверь не погонят, мы там будем, и будем говорить, и будем обозначать позицию. Правда, и у нас здесь есть свои умники в церкви, которые говорят, а церковь вообще всем этим заниматься не должна, надо уйти отовсюду и вообще все отношения со всеми порвать. Пугают жупелом экуменизма и так далее. А на самом деле толкают церковь на изоляцию, самоизоляцию, чтобы церковь сама взяла и ушла куда-то, знаете, в сторонку. Лучше всего туда, где она сидела при советской власти, за решетку. Только нужно помнить, как мы сами туда за решетку идем, со стороны найдется кто-то, кто на эту решеточку повесит замочек и закроет. И скажет, вы захотели туда? Вот вы там и сидите. Со своими обычаями, со своими порядками, со своим консерватизмом. И больше сюда не выходите, вы нам больше не нужны. Но пока мы в обществе, мы можем остановить общество от распада. И от господства дьявольских идей. От наступления Антихриста, если хотите. Остановить некую апостасию. Вот наше апостольское служение. Так вот, если вернуться к европейской ситуации, мы вот находились и находимся в диалоге, мы пытаемся обозначить эту нашу позицию перед европейскими институциями. Но силенок мало, потому что мы не члены Европейского Союза, только Греция из православных стран является членом, но не очень активны, к сожалению, греки во всем этом. Так вот, приняли эту фундаментальную хартию фундаментальных прав. И представьте себе, что произошло. Там есть преамбула, которая, я на память не помню, но она звучит примерно так, что, что является источником европейской цивилизации. И там было значилось, значит, ну вначале хотели сказать христианство, гуманизм, культура и так далее. Жуткий был бой, выкинули христианство. Хотя Европа-то христианская, не мусульманская, верно? Там могут быть и мусульмане, и евреи, но ведь это же в количественном, в пропорциональном-то отношении, это же незначительное число, да? Выкинули христианство, оставили религия, гуманизм, культура и так далее. Потом и религию выкинули. Сейчас нету среди источников европейской цивилизации нет упоминания даже о религии. Есть упоминание о духовности. А что такое духовность? Шаманство ведь тоже духовность. Дьявол ведь тоже дух. О какой духовности-то речь идет? Об оккультизме, о магии, о подвижничестве христианском. О чем идет речь? Духовность ни о чем не говорит. Это совершенно расплывчатое понятие. Значит, Европа сама себя отрубила от религиозных источников. И заявила, что она вне религии. Что культура Европы вне религии. Ну, это же опаснейший симптом. Ведь нечто подобное хотели сделать с нашим законодательством, вы знаете, да? Почему был такой крик вокруг законодательства, которое мы принимали? Потому что мы настаивали на том, что было сказано, что с особым уважением наше государство относится к православию. А также уважает другие традиционные религии. И перечислили эти религии, которые тысячи лет находятся на территории России. Так вот, вокруг этого был невероятный бой. Теперь мы понимаем, почему бой. Потому что немножко странно выглядит их преамбула и наша преамбула. Мы еще не потеряли связи с религией, а они уже заявили о том, что они эту связь потеряли. Вот я как бы привожу эти примеры для того, чтобы вы поняли, насколько важна тема. Казалось бы, семья, распад семьи, распад нравственности. Ну, вроде как это ответ человека на техническое развитие, на то, что происходит в мире, может быть, науки, коммуникаций. На самом деле, это не случайный, а это закономерный феномен. Это явление обусловлено наступлением тех идей, которые изначально являются антихристианскими, антирелигиозными. И не в виде классического советского атеизма, а в виде идей весьма привлекательных. И в первую очередь идеи человеческой свободы. Но, наверное, нет ничего более опасного, чем принятие ложного, чем ложное понимание свободы, отличное от того, чем учит нас Слово Божие. На этом, я думаю, закончу, дорогие мои. Благодарю вас за внимание.
Если есть вопросы, можете обойти задать. Иван.
Ну, понятно, хоть говорил, не очень так. Ну, ясно. Пожалуйста.
Пожалуйста, покруче. Скажите, пожалуйста, а почему проповеди мало все-таки ведется по телевизору? Это, с чем это вообще связано?
Ну, это связано с тем, что телевидение это не в церковных руках. Ну вот я выступал по субботам без 15:10, люди смотрели, а теперь взяли и сделали 8:15. Кто же будет в 8:15 в субботу смотреть религиозную передачу, за исключением уж очень церковных людей? А ведь это же зависит от тех, кто управляет телевидением. Вот все.
То есть сосед второму не
заинтересован? Никто не заинтересован в нашем телевидении в расширении сетки религиозного вещания. Никто. Кроме нас. Мы что-то пробиваем, что-то делаем, но это огромная и тяжелая борьба. Конечно, очень важно, чтобы народ писал, чтобы народ реагировал. Потому что я думаю, что все-таки прислушиваются к каким-то там письмам. Но средства массовой информации сегодня находятся вне всякого церковного контроля и вне всякого церковного влияния. Это совершенно светские и часто, наоборот, ориентированные в иную сторону, чем церковь. Учреждения и люди, и организации, которые контролируют все эти средства массовой информации. Пожалуйста.
Пожалуйста. А вот сейчас, почему так мало курсов христианских? Курсов полно всяких, вот этих магических, все нет. А вот христианских просто вообще эти надежды очень мало. Если бы вот так же их носили, с такой же скоростью и оборудованием, то очень многие бы уже прояснили себе. Вот люди даже, когда вы понимаете, в чем это люди будут, да?
Согласен с вами.
Это просто, я считаю, как сказать, упущение страшно.
Я плохо знаю ситуацию в Москве, но я надеюсь, что здесь есть воскресные школы при храмах, да? Но мало. Но воскресные школы, это, конечно, это мало, это недостаточно, потому что батюшка может быть очень такой духовный и хороший, но невозможно от него требовать таких знаний, которые необходимы для преподавания целого курса дисциплин, нескольких дисциплин. Я думаю, что это очень верная идея, создание вот таких курсов, школ для светских людей, для мирян.
Нужно открыть вот в общественной жизни просто элементарно знание. Это очень поможет.
Знание, да, сейчас общество с верой.
Вопросов у людей сейчас очень много возникает.
Немного меня удивляет. Мне казалось, что в Москве все это есть. Я даже запишу то, что вы мне сказали.
Вот в Московской области тоже у нас есть.
Пожалуйста.
Простите, пожалуйста, я хотела бы из ваших уст услышать вопрос, ответ вот на такой вопрос светских людей, не в церковных. Когда говоришь о том, что нужно возрождать нравственные основы именно на основе православия, сразу вопрос, а почему именно на основе православия? Это первое.
Ну, ответ очень простой. Мы живем в России. И вот если мы взглянем на Кремль, то мы там увидим соборы православные. Если бы мы там увидели мечети и синагоги, то тогда нужно было бы возрождать Россию на основе исламской духовности, иудейской. Если бы там стояли костелы, то, наверное, на основе католичества, а там у нас православные соборы. Значит, если мы не хотим потерять национальное самосознание, то мы должны сохранять свою веру. Почему? Нужно ясно понять, что такое народ вообще, какая общность именуется народом. Некоторые говорят, что главным определяющим фактором является язык. Вот люди, пользующиеся одним языком, могут именовать себя народом. Я категорически не разделяю этой точки зрения. И доказываю это вот каким тезисом. 2/3 населения земного шара говорит по-английски. Но это же не один народ. А что еще формирует вот эту общность? В первую очередь религия. и проистекающие из религии нравственные нормы и житейские обычаи. Кстати, житейские обычаи проистекают, конечно, не только из религии, а из традиции национальной жизни. Но они тоже формируют культурный, если хотите, облик, культурный профиль народа. Вот если мы от всего этого откажемся, от языка, от веры, от обычаев, от традиций, то мы перестанем быть русским народом. Значит, вот этому человеку, который говорит, а почему? Вы должны сказать, а вы русский? Вы человек, так сказать, но вы можете по крови быть не русским, но вы связываете себя с Россией, с культурой нашей русской. Скажут, да, в таком случае вы должны понять, что религия – важнейший фактор национального самосознания. Это одна из линий, определяющих национальную идентичность. Конечно, вот в свете либеральной идеи, о которой я сегодня так много говорил, это все не вопрос. Не нужно никакого православия, не нужно никакой национальной идеи, не нужно никакого национального самосознания и так далее. Вот. Но у людей, для которых это продолжает быть ценностью, вот для них я думаю, что все то, что я сказал, является аргументом. И нужно как бы не бояться об этом говорить, что одним из важных факторов, определяющих национальную специфику нашего, национальное самосознание наше, является православная традиция. Если человек не имеет православной веры, пусть он традицию изучает. Пускай он культуру изучает православную. Пускай он изучает историю церкви. Потому что быть русским человеком, или как теперь говорят, россиянином, я не очень люблю это слово, но скажем так, да, то это значит знать свою историю, знать свою культуру, знать свои обычаи, знать основы своей веры. Пожалуйста.
Владыка, вот в течение длительного отрезка времени есть такая газета «Русский вестник», которая прикрывается вроде бы православными, так сказать, статьями и так далее, духом таким, но заметно практикует себя целенаправленно на разрушение церковных таких вот, я бы сказал, догматических направлений. Причем это все идет вот свидетельство о том, все статьи, если проследить, делается целенаправленно. Более того, мы прежде чем предложить им свою статью, встречались с главным редактором «Русского вестника» Сениным, и он прямо заявил, что я ничего не понимаю ни в религии, так сказать, ни в этих догматических делах, а на каком основании тогда это все делаете? А мне умные люди это все готовят.
Подсказывают.
Но это очень ужасная картина. Ужасная картина, если внимательно простите. Я даже специально вам материалы, подборку сделал такую.
Да я просматриваю эти материалы, я знаю их.
Там последних двух статей нет.
Я просматриваю. Ну, что я вам могу сказать, что на каждый роток не накинешь платок.
Нет, есть ли на нее силы воздействия какие-то? Ведь последний собор вроде бы принял решение по этому поводу, что все богословские проблемы...
Да, они имеют право на свою интерпретацию. Единственное, что эта газета не такая уж распространенная, она реального влияния не оказывает особого. Но они имеют право говорить то, что они хотят говорить. Единственное, что они должны ясно понять, что они отражают точку зрения очень небольшой группы людей в нашей церкви. Вот. Среди статей, кстати, есть и хорошие статьи, но есть очень недостойные, связанные с нападками на наших там богословов, статьи, в которых проявляется нетерпимость к чужому другому мнению. В каком-то смысле это, конечно, болезни нашего переживаемого нами времени. Все политизировано, даже вот эта сфера, богословская сфера. Я как-то, кажется, вам или в этой аудитории, или где-то в другом месте говорил, что сейчас невозможно даже говорить о проблемах церковной жизни. Потому что тебе сразу навесят ярлык. Скажут, что ты либо такой, либо сякой, либо ты обновленец, либо ты фундаменталист, либо ты там икуменист, либо еще что-то. То есть невозможно. Парализована общественная дискуссия. Священники боятся. Вот сегодня ко мне один пришел, сказал, его там просят подписать какую-то бумагу. Говорит, я боюсь. Разнесут, говорит, потом в пух и прах. Кого боится? Вот таких вот господ, которые такие вещи пишут. Так что ж в этом хорошего? Во-первых, страх, он никогда ведь не помогает. Вот сегодня этот священник испугался, а послезавтра ему надоест испугаться. Он встанет в ряды этих врагов. Это же все усиливает конфронтацию. Поэтому я категорически противник навешивания ярлыков, оскорблений. когда чье-то мнение, пускай, может быть, и отличное от мнения других, воспринимается как какая-то там крамола. Ведь дело в том, что в церкви очень развит музыкальный слух на ересь. Вот в силу того, что наша церковь – это церковь предания. Если какой-то богослов начинает выражать идеи, не выпадающие за рамки предания, да его любой семинарист сразу обличит. Тут не надо быть никаким специалистом и сказать: стоп, 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 это не то. Вот. Но у нас же ведь ересью иногда называют любую точку зрения, которая отпадает, отходит от мнения, допустим, редактора или от коллегии той или иной газеты. Ну вот печально то, что у нас так. Но верю, что все это пройдет. Думаю, что немножко начинает проходить, чуть-чуть есть признаки успокоения некоего.
Там такое впечатление, да, что почему-то заказ это все делается.
Заказ очень часто присутствует, и не просто заказ, а еще оплачиваемый заказ. Да. Это тоже, к сожалению, часть нашей жизни. Прошу вас, пожалуйста.
Вы знаете, придя к вере, что я узнала, что многие люди не знают самое главное. Зачем человек живет? Зачем жизнь человеческая? До встречи с другом. Люди не знают элементарных грехов.
Да.
То есть, и вот эти люди, которые пишут, они просто не прочитали. Как мы рады, что сейчас появилась духовная литература. У меня, например, ну, знаем, что церковь, душа христианка, она идет, а знаний-то нет. И вот если, может быть, им уже объяснить, или сказать просто им тоже, ведь ты же встретишься с Богом, ты же будешь один.
Вот это вы очень, вот это вы очень хорошо говорите. Пойдите и скажите им это.
А я не понимаю, это хотят это прочитать.
Вот у вас такой правильный подход пасторский, вы как священник говорите.
Они хотят это прочитать, или в чем там дело?
Да я думаю, что я никого не хочу, как бы, знаете, обвинять. Я вообще очень не люблю осуждать людей.
Нет, это...
И у меня подход такой: Бог им судья. Если они искренне заблуждаются, то вот, по крайней мере, от таких аргументов, которые вы приводите сейчас, они могут и измениться, и поправиться. Но я очень сомневаюсь в том, что они искренне заблуждаются. Есть действительно часто выполнение заказа, есть понимание того, что это решает какие-то политические проблемы. И в этот момент человек не думает о том, что он пред Богом предстанет.
А душа-то их погибнет?
Погибнет.
А нет, ты не знаешь?
Нет. Просто, но все ясно. Пожалуйста.
Такой вопрос. Дело в том, что вот, ну, я по роду деятельности и жизни соприкасаюсь с людьми, но самыми такими вот трудягами. Вот. И в свете, правильно, что вы говорите, что негативная информация много в прессе. Поэтому вот курсы, некоторые даже и в церковь не хотят идти. Поэтому курсы очень многих могли бы наставить. Они просто ознакомиться, хотя бы что куда. Вот, потому что именно в результате негативной вот этой информации курсы в церкви. И курсы здесь могли бы сыграть очень такую направляющую роль.
Вот для того, чтобы мне что-то там предлагать кому-то, я бы хотел один вопрос задать. Как вот сформирована эта группа, отец Лука? Как это вот получилось, что эти люди оказались вот в этой комнате?
Вы знаете, у нас сейчас как бы директор воскресной школы, он отсутствует, так. Отец Иосаф, он вплотную занимается ведением вот этих курсов, он является вообще организатором всех вот этих вот лекций, приглашает специалистов, поэтому я не могу ответить на этот вопрос.
Ну как вы попали сюда?
Объявление.
Чудно. Чудно. А как объявление? Где?
А вот здесь вот сидит организатор этого дела.
И что, просто написали объявление, собралась такая замечательная группа людей?
Простите, вы связались с Академией повышения квалификации и подготовки кадров работников образования.
Чудно.
С ними договорились об организации этих курсов. Это курсы по подготовке педагогов по программе Тамары Александровны Дворецкой, доктора наук психологических, православного психолога, духовно-нравственная основа семьи. И вот в соответствии с этой программой мы и пригласили этих.
То есть это значит, что в основном это преподаватели?
Да, это преподаватели. В конце курса они получат свидетельство об окончании этого курса и с правом преподавать эту дисциплину, духовно-нравственная основа семьи или этика.
Теперь понял. Примерно то же самое мы делаем в Смоленской епархии, но делаем иначе. Мы делаем это через департамент образования, проводим такие семинары на базе Института повышения квалификации педагогов и приглашаем педагогов из всех школ города и области. Да? Где-то у нас, ну, примерно бывает так, 200 человек на каждом семинаре, а потом сохраняем связь с этими педагогами, посылаем им какие-то методички, посылаем литературу, и они преподают это в средних школах. Вот я думаю, что это примерно то же самое, только здесь вместо Института повышения квалификации Свято-Данилова обитель. Это очень хорошо, значит, есть какой-то инструмент и механизм. А вот когда вы говорите о курсах, вы тогда имеете в виду, значит, не педагогов, а просто кого?
Массу широкой людей, потому что вот мои, это более современные. Вот молодежь, вот у меня все равно молодежь за 30 лет. Вот 30 человек, молодых парней, у которых маленькие дети, семьи. Вот им в церковь, вот как-то вот им друг перед дружкой что-то перекореживать. Ну, невозможно,
они в этом. Правильно.
А курсы для них это более современное понятие для молодежи. И они пойдут на курсы, потому что они ко мне с вопросами обращаются. И вот здесь механизм должен быть развит, я считаю.
Правильно. Ну что я могу сказать? Я передам это все тем, кто занимается религиозным образованием в Москве, чтобы они подумали, потому что это очень правильная идея, правильная мысль. Это можно легко, конечно, организовать такие курсы. В некоторых странах это называется Академия для мирян.
Вот как вы к ней относитесь? Потому что наступил такой момент, когда действительно есть часть интеллигенции, склонная к духовности, к вере,
да.
Но еще не воцерковленных людей. Вы напоминаете, люди на распутье многие. И не все придут в церковь, и не все обряды соблюдают. Но душа, так сказать, вот уже христианская, просится. И мне кажется, что вот сейчас именно тот момент, когда нельзя этих людей отпустить, потому что настолько активность проявляют,
да,
все остальные конфессии, все остальные, особенно вот такие, ходят свидетели Иеговы и все остальные прочее, они в двери буквально в прямом смысле стучатся, и они очень настойчивы, очень активны, все секты. Вот, а православные, вот считайте, что все должно своим чередом. У нас нет, понимаете, изначальной, семейной, нравственной и вероисповеданий.
Да.
Нет веры в семье, в младенчестве. Не все на сегодняшний день к этому пришли. А поэтому мне кажется, что идея миссионерства вот такого активного, только это должно быть грамотно, это должно быть освящено церковью. И поэтому вот такого рода структура на сегодняшний день в нашем обществе необходима.
Я полностью с вами согласен. Я просто еще в двух словах скажу, что такое миссия вообще,
да,
чтобы было стало ясно. Да, да. У нас в церкви сегодня настоящей миссии практически не существует. У нас есть миссионерский отдел, у нас создаются миссионерские учреждения. Кое-что делается, я не могу сказать. Вот ездят, допустим, летом на Чукотку, плывут по Енисею на корабле, крестят, служат. Какие-то делаются вот такие хорошие, очень осуществляются мероприятия, но в широком плане, взять, допустим, каждую епархию, каждый приход, то миссионерской работы нет. Или она в очень зачаточном состоянии. Теперь я объясню, что такое миссия. Чем миссия отличается от проповеди. Да? Ведь вот священник проповедует в храме. Ведь вроде он его же слово как бы тоже обращается к людям с тем, чтобы укрепилась в людях христианская вера или даже чтобы люди стали верующими. Разная может быть проповедь. Но проповедь в храме – это не миссия. Вот в конце Евангелия от Матфея есть замечательные слова, которые Господь говорит апостолам в момент Вознесения. Да? Они так звучат. «Идите и научите все языки, все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». На этом кончается Евангелие от Матфея. И вот когда наши богословы читают этот текст, они на что угодно обращают внимание, кроме первого слова «идите». Идите и научите. Вот проповедь навстречу людям – это и есть миссия. Надо идти и учить. А как у нас сейчас все осуществляется, вообще наше научение? Батюшка в храме грубо говоря, сидит и ждет, когда к нему придут люди. Он же не проповедует нигде больше. Он сидит и ждет. И есть такое понимание, что обязательно придут. А если не приходит, говорит, у меня плохой приход, владыка. Мне жить не на что. Переведите меня на другой приход. Спрашиваешь, а сколько у тебя населения? Вот я с этим сталкиваюсь. Сколько у тебя населения в округе? Или вот в этом в городке? 3000. А сколько человек входит в церковь? 30. Так 3000-то есть? Это же не китайцы, не арабы. Это наши русские люди. Так ты иди к ним и приводи их в храм Божий. Конечно, не за рукав хватай, как там сектанты тащат. Но ты к ним иди, и это будет миссия. Почему сформировалась такая психология у духовенства? Это не случайно. Это история такая. Во-первых, до революции никуда идти учить не надо было. Весь народ был научен. Поэтому у нас 40-40 было храмов в Москве, их еще не хватало. Да? Каждая семья была верующая. И храм существовал для того, чтобы люди приходили, молились, принимали таинство, получали назидание и, так сказать, жили религиозной жизнью. Это была устоявшаяся психология. Чуть-чуть у нас начало развиваться миссионерское движение в начале 20 века под натиском сектантства. Потому что особенно манифест Николая II о веротерпимости спровоцировал рост сектантства колоссальный в России. И вот тогда наше духовенство стало задумываться, нет, что-то надо делать, надо организовывать какую-то миссионерскую работу. Но миссионерская работа, собственно, в России была антисектантской или антираскольнической, то есть антистаробрядческой. Но она не была направлена на проповедь неверующим, потому что неверующих-то не было. Ну а потом советское время, сами понимаете. Пойди попробуй там попроповедуй. Да, в храме-то батюшка не всегда мог проповедь сказать, а уж если где-то в другом месте, то это было невозможно. И вот наступил момент, когда мы как будто бы все это можем. Но вот куда сейчас уходят все силы? Строительство, восстановление храмов, там какая-то организация чего-то и так далее. Пока силенок, на организацию миссии не хватает. Но даже если бы и хватало, я думаю, что у нас не хватает понимания того, что миссия есть проповедь навстречу людям. Вот смотрите, где больше всего люди у нас проводят время? На работе. Почему там нет священников? Огромные коллективы, заводы, фабрики. Есть психологи, которые разгружают, загружают, перегружают. Почему священников нету?
Больницы уже появились.
Появились, да. Ну вот священник. Почему нельзя? У нас есть там производственная зарядка, да? Там с 11 до 11:15. А почему не может быть какое-то 15-минутное обращение священника к людям?
Кезина сказала, не пущу попов в школу.
Вот. Конечно, есть сопротивление, но ведь есть и места, где с распростертыми объятиями примут. Но это в церкви можно консультацию получить. А вот я продолжу вот свою мысль о миссии, да? Вот где люди попадают иногда в наиболее стрессовые ситуации, да? На транспорте. Большие вокзалы, аэропорты. Где часто оказываются люди, денег нету, билетов нету, еще что-то и так далее. Это место скопления людей, там должна присутствовать церковь. Там должен находиться священник. То есть миссия это есть проповедь вне стен храма. Я думаю, что у нас начинают это все хорошо понимать, и с Божьей помощью начинается какое-то движение, но вот эти исторические причины мешали нам развить эту миссию. Очень надеюсь, что мы не упустим время. Потому что это совсем не запрограммировано, что следующее поколение русских людей автоматически придет в храм к тем батюшкам, которые сидят и ждут, когда к ним придут. Следующее поколение так может и не прийти, и мимо с песнями этого храма. И пойдет в какие-нибудь сектантские дома.
Это самое главное сейчас, вот. Самое главное.
А проповедь чего? Чтобы его услышали. Вот что на встрече?
Вы знаете, очень простая проповедь о Христе. Очень простая проповедь о Христе. Настолько наши люди сегодня нуждаются в неких мировоззренческих ориентирах, такая каша в голове, да, что даже очень простыми словами можно человеку помочь. Помочь сохранить себя. Иногда от страшных поступков, вплоть до самоубийства. Сохранить семью, сохранить детей. Священнику есть что сказать. Священнику есть что сказать людям. И общество, конечно, ждет этого. Поэтому я думаю, что возрождение миссии – это одна из самых главных задач. Думаю, что исторически мы к этому сейчас подошли. Сознание в церкви ясно склоняется в эту сторону. Ну и думаю, что какая-то инерция, которая еще существует, она будет преодолена.
А можно
это? Нет, там вот поднимают. Вы уже выступали, а вот вы, пожалуйста, кто-то из вас. Кому? Кому? Хору найти спонсора.
Ну, может быть, есть там какая-то организация в православной церкви, куда можно обратиться?
Таких организаций нет. Надо искать среди верующих людей, состоятельных. Но я вам готовый рецепт не дам. У меня его нету просто. Прошу вас, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, где можно читать ваш доклад с рождественским чтением? Часть которой вы...
Это можно опубликовать, да, можно прочитать, можно в... Это было издано в сборнике рождественских чтений. Да. Пожалуйста. Прошу вас еще раз. И будем тогда заканчивать немножко со временем.
Мне кажется, что к тому, чтобы вот батюшки, так сказать, смело выходили, надо еще умение к этому добавить, умение. А для умения... Необходимо, чтобы в семинарии или духовной академии, я не знаю, были какие-то организованные, ну такие, так сказать, инструктивные, что ли, или методические занятия со священниками нашего времени. Вот патриарх, святейший патриарх разговаривал с владыкой Евгением по этому поводу, было опубликовано в журнале, по-моему, в прошлом году, что нужно организовать такие курсы, знаете, по типу, как у светских учреждений, повышение квалификации. Мне кажется, что это...
Я согласен с вами.
...очень большое время.
Согласен. Давайте последний вопрос, ладно? И надо будет двигаться мне, к сожалению.
Мне нравится вопрос, практически не относится к нашей лекции, но относится к нашей жизни. Вот во время освящения храма Христа Спасителя, когда мы говорим, мы слышали о том, что появился белый крест на восходе над храмом. Вы как вы
занимаетесь? Просто видела я сама. Я когда встречу просила свою, хотела сказать, что я видела, она моя соседка и моя вот там знакомая сказала, что я слышала по радио.
Вы знаете, это вполне может быть, и я в это тоже верю, потому что довольно часто во время освящения храма над храмом появляется радуга. Вот первый раз я увидел такую радугу в Новгороде, причем обратил на это внимание Рудской, он тогда был там, и мы стояли рядом, он говорит, посмотрите, что над собором творится, и над собором такое радужное такое свечение, да, это Святую Софию освящали. Вот, потом мне рассказывали очевидцы, я освещал пару раз тоже храм где-то в районном центре, и мне говорили, что то же самое происходило. Но может быть какой-то знак Божьего присутствия, видимый знак благодати Божией. Господь иногда радует нас, укрепляет веру такими знаками. Здесь надо, знаете, как надо, тут надо как бы так спокойно к этому относиться. Не надо это воспринимать так, как будто бы вот, ну, такое стопроцентное чудо и такое доказательство. Но к этому нужно легко и радостно относиться, что это какой-то Божий знак, да, дуновение Божьей благодати, которое мы видим. Но если даже этого и нет, то это совсем не значит, что благодать Божия не присутствует. Я сердечно вас всех благодарю. Для меня это было очень интересно. Спасибо большое.
Благодарим вас, Владыка, за прекрасную и содержательную лекцию. Позвольте вам вручить небольшой подарок. Альбом о жизни нашего Даниилова монастыря.
Спасибо большое, отец Лука. Спасибо вам большое. Спасибо, Господи. Прекрасный альбом.